Я рад всех приветствовать на этом месте именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры. Будем знать и помнить Его милости, чтобы всегда Его благодарить от всего сердца за то, что Он делает. Аминь. Аминь. Хорошо, продолжим. Давайте наше собрание. Помолимся, попросим благословения. Прославим еще Его. Он того достоин. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот прекрасный день, Господь, который Ты нам подарил. Очень святый, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, не только глаза, Господь, наши видят, Боже, милости Твои, Боже, но самое важное, Господь, что сердце наше знает, Господи, что Ты благ и добр, Господь, к нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за, Господь, многие, Господь, милости, которые невидимы, Господь, но тем не менее реальны, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи, за Духа Святого, которого Ты подарил, Господь, каждому, кто призывает имя Твое, Боже. Господи, мы благодарим Тебя, Боже, за будущность и надежду, которую Ты нам дал, Господи, в Царстве Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что, Господи, невидимым образом, Господь, мы находимся в теле Твоем, Господи. Боже, включены, Господь, в Твой, Господь, величественный план, Господи, Боже, и Он гораздо более, чем видят наши глаза, Господь. Боже, Господь, Твоя церковь, Господь, это не просто вот, это количество людей, собранных сегодня в этом зале, Господи. Огромное количество людей по всему лицу земли, они прославляют Тебя сегодня, Господи, являются нашими братьями и сестрами во Христе. Господи, также, Господи, те, которые когда-то жили здесь, Господи, совершали, Господи, этот труд, Господь, служение Тебе, Господи, и сегодня находятся с Тобою, Господи, в Царстве Твоем, Боже. Мы знаем, Господь, что они также не умерли, Господи. У Бога нет мертвых, Господи. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господи, также за победу Твою над смертью, Господи. Мы благодарим Тебя за победу над миром, Господи, за победу над грехом, за победу над, Господи, стихиями, Господь, которые владычествуют здесь над человеком, Боже. Мы благодарим Тебя, Господи, потому что, Господь, сердца наши знают это, Господи. Боже, мы хотим, Господь, помнить всегда об этом, Боже. Хотим, Господь, всегда, Господь, знать, Боже, дарованное Тобою. Хотим, Боже, прославлять Тебя за многие милости, Господи. Сегодня и завтра, и во веки веков. Да будет, Господь, за все Тебе хвала, нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Шалом алейхим, возлюбленный народ Божий, братья и сестры. Слава Господу за день, который подарил нам Господь, когда мы можем встретиться вместе, видеть друг друга, общаться, благословлять. Вот наследие, которое дал нам Господь. Благословение, которому мы радуемся, как родители, так бабушки и дедушки. Но как любое благословение, оно не должно быть в пренебрежении у нас. Если Господь благословил, значит, нужно бережно хранить это благословение. Оно такое разное, послушное и непослушное, тихое и шумное, но все равно благословение. Из него Господь при помощи нас, родителей, бабушек и дедушек, хочет вырастить себе свидетелей, чтобы, когда мы уйдем в вечность, они, оставшись после нас, в этом зале или в другом месте, где бы ни были, они верно свидетельствовали о Господе. И как написано в притчах, «Настав юношу при начале пути, он не свернет, когда и состареет». Поэтому от нас зависит то, чем мы сегодня питаем детей наших, какой пример мы им подаем. От нас взрослых. Не от воскресной школы, от нас взрослых. И я думаю, что Воспитание должно начинаться с первого дня рождения ребенка, когда он появился на свет. Воспитание должно продолжаться и продолжаться, и продолжаться, пока не придет совершенная лета. Мы должны объяснить детям, что есть всемогущий Бог, и есть еще другая личность, которая также заинтересована в их душах, и она увлекает, привлекает разными красивыми обертками, но там, развернув эту обертку, там не будет благословения для них. Поэтому, как израильский народ не исчез с лица земли, хотя и не было у него своей земли, был рассеян по народам, он не исчез как народ, хотя многие цивилизации, многие народы, как сказать, нет уже и помина о них. Но израильский народ сохранил себя только тем, что постоянно в доме своем, как заповедал Господь, напиши на косяках дверей, напиши, повяжи повязки и так далее. Идешь, ложась, всегда наставляй сына своего, дочь свою, объясняй, рассказывай ему о Боге, что сотворил Господь. И таким образом израильский народ есть сегодня, и он свидетельствует о том, что возможно это и для нас. Поэтому, как написано, как и нас самих Господь принял в свои сыновья, в свое царство, и как Он усыновил нас, так написано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если же терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Всякий любящий отец, конечно, хочет, чтобы дети выросли послушными, выросли, чтобы было, как сказать, приятно посмотреть, и людям показать, и самому посмотреть, чтобы были мудрыми, чтобы были воспитанными. Но, естественно, мы, как люди верующие, чтобы и все были верующими в Господа. Но Писание нас предупреждает, что был один такой священник Илия, который был священником Богу Всевышнему, но у него было два сына. Он оставил их в небрежении. И в результате они были людьми негодными и даже написано не знающими Бога. И все это потому, что так Илия попускал. Писание говорит ясно: не оставляй юноши без наказания, наказывай сына твоего, доколе есть надежда. Глупость привязалась к сердцу юноши, только исправительная розга удалит. Этот мир сегодня говорит: не надо наказывать, не надо, дай человеку выразиться, и даже издают такие законы, что будут наказывать там родителей за то, что они мудро и хотят правильно воспитать своих детей. Но как бы там было ни было, мы, люди Божьи, должны поступать только по учению, которое оставил нам Господь. Оно во все дни до скончания века. Верно и неизменно. И поэтому сегодня, как мы, дедушки и бабушки, живя в этом мире, мы должны объяснять своим детям, что те мероприятия в мире, которые есть, секминис там, и зеленые свентки, и прочие там елки, и шишки, и прочие праздники этого мира, они, дети, не наши праздники. Мы должны это объяснять, что у нас есть свои праздники, которые оставил Господь. Потому что нехорошо получается, вот я поразмыслил, смотрите, мы идем на мирские праздники, мы, люди верующие, идем на мирские праздники, участвуем в этих мероприятиях. Почему же тогда это люди этого мира не приходят на наше богослужение и также дружно не посещают наше богослужение? Так они верны своему Богу, Дьяволу они верны. Они говорят, мы в церковь вашу не пойдем. А мы, как люди Божии, мы можем предать своего Бога и пойдем на эти мероприятия, покажем их детям. Но я скажу, что это не будет благословением, потому что то, что входит в сердце молодых вот моих внуков, то, чем они питают, то, естественно, это очень отображается в их взрослой жизни. Поэтому давайте будем бодрствовать. И я еще хочу один вопрос задать. Меня родители наказывали не жестоко, может быть, я был послушным, я не знаю, но наказывали. Иногда, бывало, попадало ремешком, и я, чтобы больше не били, я очень громко кричал. Ай-яй-яй, больно-больно. Кто-нибудь попадал ремешком? Попадали? Вы тоже кричали больно-больно? И тогда переставали бить. Но я считаю это правильно, потому что сегодня, когда я вырос, я вижу, что я заслуживал даже большего наказания. Я хочу поделиться одним таким плохим поступком. Кто-нибудь из вас, ребята, уже пробовал курить? Ну и хорошо. Но может быть такое вот случится, что кто-то из друзей мира сего, из ребят протянет сигаретку и скажет, а давай вот попробуй, вот оно. И вот однажды я так сделал, послушал своего друга, сделал, ну и прихожу домой, мама та самая начала стирать брюки, ну и проверила, чтобы в карманах ничего не было, раз, а там махорка. Но я рос, еще не было сигарета, была махорка такая, знаете. И она папе сказала, думаю, сейчас я получу. Но мне хватило, достаточно было одного. Папа подозвал меня и сказал, сынок, зачем ты куришь? Я, говорит, не могу бросить, а ты куришь. Ну, зачем это? Это не нужно. Для меня это было настолько, а это была где-то начальная школа, и до армии я не курил. В армии только закурил. Почему? Потому что сказали, кто не курит, тот работает. Ну, пришлось курить. Представляете? Вот такой мир. Я хочу задать вам, братья и сестры, седовласые юноши и девицы, которые прожили уже жизнь. Может быть, кто-то вырос из вас без наказания. Может быть. Я не знаю. Может быть, кто-то вырос без наказания, и сегодня он понимает, что это было для него не благословение. Если есть такие, вот в назидание молодежи, может быть, кто-то хотел бы поделиться? Ну, видимо, всех наказывали, всех любили, всех наказывали родители. Слава Господу! Тогда давайте поблагодарим Господа за это наследие, которое Он дал нашим братьям и сестрам, благословим их. И я бы хотел вместе помолиться и за более взрослых детей, которые уже держат детей, за наших детей, которые имеют маленьких детей, чтобы они также стремились к Господу, чтобы посещали собрания, чтобы не родили о духовном росте. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за этих маленьких детей, которых Ты дал. Мы знаем, Господи, что с каждым днем они растут, и это свидетельство и одежда, из которой они вырастают, и обувь, и, как сказать, и другие показатели. Мы благодарим Тебя, Господи. Есть тревога в наших сердцах, Господи, за то, чтобы наши дети, они выросли послушными Тебе, Господь, чтобы они были послушными нам, как бабушкам, дедушкам, родителям, Господи. Благослови, пожалуйста, Отче, и благослови нас, и вот и поколение моих детей, Господи, те, которые уже имеют сегодня на руках детей, чтобы они не родили сами о духовном росте, чтобы посещали собрания, чтобы участвовали во всех мероприятиях церкви, Господи, чтобы дома прославляли Тебя, и эти малые дети видели их богобоязненное хождение перед Тобой. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.
Хорошо. Продолжим тему наказаний. Как вам кажется, вот это вот место из 12 главы послания к евреям, которое вот немного из которого цитировал Петр, оно про что? Вот какое для вас там ключевое слово? Самое ключевое слово, как вам кажется? Напряглись. Что ж там может быть? Да, вот Анатолий говорит «любовь». Но остальные промолчали, да? Я думаю, что не для многих людей, которые читают вот это вот слово, там ключевое, ну как вот это вот место из Писания, 12, это как раз Евреям 12 глава, еще раз. Оно, ну давайте еще раз я прочитаю. С 5 стиха. Говорит, «И забыли наказание, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если же терпим наказание, то Бог поступает с нами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». И очень часто люди, которые читают здесь, вот, ну, как сказать, ну, на самом деле у разных, разные люди на разное место обращают, ну, как, на разные акценты себе ставят во всем этом. Очень многие, к сожалению, ставят основной акцент, это наказание. Вот наказание. Почему? Ну, потому что, как здесь написано, это достаточно болезненная вещь. Да? Или нет? Да. Если нас наказывает Бог, это болезненно или нет? Ну, наказание должно быть болезненным, иначе это не наказание. И даже не беритесь наказывать, если это не будет болезненно для вашего ребенка. Если вы думаете наказать безболезненно, то таким образом вы не поможете ему, а наоборот навредите. Нельзя, как это сказать, в виде наказания шлепнуть по ладошкой по плотно одетой, так сказать, пятой точке. Это ни на какое, это не наказание. Это, как это сказать, игра, да. Если уж беретесь наказывать, то наказание всегда должно быть болезненным. Это, ну, такое условие наказания, к сожалению. Иначе оно не имеет никакого смысла. Так вот, когда мы терпим с вами какую-то боль, да, ну, какую-то, там, не знаю, какой-то ущерб имеем, когда мы какие-то вещи там, ну, как сказать, какие-то неприятности переживаем, когда на самом деле что-то, ну, на что это похоже? Так давайте немножко включим свое воображение. На что это похоже в наших жизнях? На что это похоже в наших жизнях? Бог же не ходит с этим, с прутиком, ну, в смысле, физически, с розгой, да, физически там, или с ремешком, как вот Петр сегодня говорил. Это же, ну, как сказать, это же что-то другое, да? Да? Это тревога, беспокойство, бессонница, да? Может, это авитаминоз? Или еще что-то такое. Как правило, у Бога наказания, они имеют причинно-следственную связь. Да? То есть, как сказать, ну, как и в любой, как и, я думаю, как и у нормальных родителей, наказание, оно всегда причинно-следственное. Потому что, опять же, если вы собираетесь наказывать кого, ну, своего ребенка, то вы обязательно должны объяснить, за что. Не просто, что у мамы или у папы плохое настроение сегодня, да, и он как-то вот не вовремя оказался под рукой и не в том месте, и не повезло, в общем, человеку. А если бы где-то так по-другому, то, в общем-то, и повезло бы, и ничего, бы прошло. У Господа, как и у нормального родителя, есть причинно-следственная связь во всем этом, да, то есть Бог говорит, ну, мы понимаем, что так, как здесь я сделал неправильно, то вот это последствия того, что ты сделал неправильно, да.
С самого начала Бог дал такую установку человеку. Мы с вами люди разумные и понимаем, что есть причины, есть следствия. Потому Господь всегда, когда договаривался с людьми, Он всегда включал вот этот причинно-следственный закон. И Он говорил, что душа согрешившая умрет. Да? Израильтянам говорил, что если будете слушать голоса Бога вашего, то вот вам список благословений. Если не будете слушать голос Писания, да, Бога вашего, то вот вам список чего? Проклятий, наказаний. И люди Божьи, они слышали вот этот самый голос. И через благословение они понимали, что Господь с ними. И через наказание они понимали, что Господь с ними. А если они не понимали, то Господь напоминал. Он посылал пророков, и пророки говорили, Бог, через пророков, точнее, Бог говорил, «Я с самого раннего утра говорил к вам». Как, Господи? Да? Вроде ж с утра никакого грохота по небу не носилось, да? И голоса никакого с неба не звучало. Нет, говорит, я говорил к вам засухой, я говорил к вам этим самым, этими болезнями, я говорил к вам нашествиями каких-то там этих врагов ваших и так далее, и так далее. То есть вот этот голос Божий, он никогда не оставлял, он хвалил израильтян, если все было нормально, он, как сказать, он наказывал и ругал, выговаривал израильтянам, если там было все ненормально. И в отношениях людей Нового Завета, я думаю, что особенно ничего не поменялось. У нас же с вами есть Дух Святой, да? А Дух Святой зачем пришел? Наставить нас на всякую истину. Обличить, написано, мир, грехе, о правде, о суде, рассказать нам, да? И там очень много моментов, которые говорится, что мы с вами не, как сказать, не огорчали Духа Святого, не как бы вели себя, ну, достойно и так далее. И так далее. То есть мы на самом деле понимаем, что вот эти вот вещи, ну, как сказать, что Господь, Он сегодня, ну, наказывает людей тоже, особенно своих, вот как мы сегодня слышали из Писания, да, что, но опять же, наказывает не по своему произволу, а наказывает по причинно-следственным каким-то факторам. И ты и понимаешь, что это наказание, да, ты понимаешь, что это наказание, то есть ты видишь на самом деле последствия того, что ты сделал нехорошего. И это бывает очень болезненно. И в разных сферах абсолютно. Если ты, как бы сказать, если ты сквернил свое тело, скажем так, да, то ты имеешь последствия в виде болезни чаще всего каких-то еще моментов. Если ты сквернил свою душу, допустим, ты имеешь последствия каких-то душевных каких-то терзаний, мучений, да. Если ты сквернил свою семью, то ты имеешь соответствующие последствия и так далее. То есть причинно-следственные моменты, они очень, ну, так достаточно ясно и ярко и понятно говорят нам в этом мире, что у всякого зла есть последствия, у всякой неправды есть последствия там и так далее. То есть если ты сквернил свой язык, как Иаков пишет, неудержимое зло, да, то ты тоже имеешь последствия, воспаленный круг жизни и так далее. То есть все вот эти вот моменты для Божьего человека, они должны быть понятны на самом деле. Но подумайте, когда вот такая вот наваливается невезуха, так скажем, как в этом мире говорят, когда на самом деле вот ты страдаешь от последствий каких-то, от каких-то своих, ну, бывших каких-то вещей, про которые, возможно, ты уже и забыл, точнее, постарался забыть, и вспоминать-то ты об этом уже и не хочешь, да, а оно все лезет и лезет. Какое искушение посещает нас в эти моменты в отношении Господа? Господи, ну, как это, как вот Петр рассказывал, мы начинаем визжать, чтобы перестало это все. Ну, как визжать, я говорю образно, в молитве я имею в виду. Начинаем тащить Богу все это в молитве и кричим: «Господи, больно, больно». Как сегодня нам образно рассказали. Зачем мы это делаем? С той же самой целью, с которой делают и дети. Для чего? Не потому, что понял, не потому, что, ну, как сказать, не потому, что дошло, не потому, что собираешься оставить это дело, да? В отношении оставить еще подумаю, то есть, или не оставить. Это потом разберемся. Главное, чтобы сейчас прекратилось, да, и мы просим, умоляем Господу, там вот как раз вижим, там верещим, в молитвах со слезами иногда, очень так здорово, убедительно смотрится, даже со стороны людей, которые наблюдают этот процесс, им кажется, что, ну, бедный же человек, ну, какой же Бог злой, что ж он так над ним, уже мог бы и простить. И в итоге, на самом деле, мы очень часто, еще люди Ветхого Завета, они описывали, ну, умные люди Ветхого Завета, имею в виду Соломона, он писал об этом, он говорил, что как бы сказать, что праведный, что нечестивый, он грешит, удаляется от Господа, а сердце его негодует на Бога. Помните такое место, да? Я не дословно это цитирую, но смысл этого места в том, что на самом деле очень часто нечестивые люди перекладывают ответственность за свои поступки на Бога. То есть он довел свою жизнь до такого состояния, он оказался в таком страшном, ну, скажем так, в такой страшной позиции, он сейчас на самом деле терпит, пожинает, так скажем, плоды того, что когда-либо посеял, и при этом при всем умудряется всю ответственность перевалить на кого? Слышали такое? Куда ж Бог смотрит, да? Как это вот, я не знаю, все ли знают, но мне очень нравится этот вот старый христианский анекдот, когда все народы собрались на такой антивоенный, как это сказать, сейчас модно говорить, саммит, и выразили Богу претензию такую, и сказали: «Бог, куда ты смотришь? Смотри, войн сколько много. Смотри, значит, на воина что творится. Люди там страдают, там дети страдают, там отцы, матери гибнут и так далее. Что, куда ты будешь, сколько ты будешь смотреть? Доколе ты будешь это все, так скажем, допускать?» И Бог ответил, он спросил: «А вам это нравится?» Они сказали: «Нет». Тогда был следующий вопрос: «Тогда зачем вы это делаете?» И все. А делаете это потому, что нравится. Если бы не нравилось, не делали бы. Потому что человек делает только то, что ему нравится в итоге, по большому счету. И чтобы нам на самом деле не стать вот этими нечестивыми людьми, которые ну, как бы сказать, переваливают свои вот эти вот нехорошие последствия, свои горькие плоды на Бога, нам важно на самом деле знать вот этого самого Бога. Нам важно знать Его любовь, нам важно знать Его милость. Понимаю это самое. Почему? Потому что, посмотрите, ну, в этом мире мы знаем, что любовь Божья, она распределяется для всех людей одинаково. Аминь? Да? Христос об этом учил. Он сказал, посмотрите, говорит, солнце взошло сегодня над злыми и над добрыми. Вы сегодня шли в церковь и радовались солнышку, да? А кто-то же собирается поехать, извините, на природу и надраться до поросячьего визга. И вот этот тоже человек, который задумал вот такое зло, да, причем ему не важно, там, на глазах у детей, там, на глазах у других людей, там, это самое, при этом, ну, как сказать, ему вообще не важно, да, вот, ну, как, есть же такие сегодня, проснулись же сегодня тоже такие, да, и над ними тучи не висит отдельный, нет? Они тоже этому солнышку также порадовались и сказали: «О, отлично, сегодня хороший. Был бы дождь, никуда бы не поехали. Сидели бы дома, смотрели телевизор. А солнце, и они поедут. И это самое, и что-нибудь там сотворят обязательно пакостное». И ничего, ну, но Господь позволил этому солнцу зайти и над злыми, и над добрыми. И дождь поливает огороды и праведных, и неправедных. И благословения Господа достаются и тем, и другим. Понимаете? То есть мы знаем, что мы знаем из того, что Христос научил, что Господь, Он нелицеприятен. И что Его блага, они достаются всем абсолютно. Его любовь, она абсолютно для всех. Его любовь для всех одинакова. Бог не мерит любовь какими-то мерками. У Него его столько, что этой любви хватает всем абсолютно. И мы не можем похвастаться, что мы, вот собравшись здесь, более любимы Богом, чем те, которые сегодня сюда не пришли. Нет? Нет. Потому что Господь имеет эту любовь ко всем одинаково. У Него нет лицеприятия. У Него нет лицеприятия. Но мы, собравшиеся здесь, отличаемся от других тем, что мы знаем про эту любовь. И мы благодарим Его за эту любовь. Как мы стали такими умными? Потому что узнали, прочитав о ней, да, и поверили в нее. И заметили тогда ее, соответственно, поверив во все это дело. А остальные люди не знают о ней, пренебрегают ею, объясняют это чем угодно, какими-то там своими там заблуждениями и так далее. То есть, и вот эти люди, они не знают этой любви, не понимают вот этой самой любви. Вот вся разница. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами, как дети Божьи, не уподобились вот этим нечестивым, забыв о Божьей любви, пренебрегши пониманием этой Божьей любви, пренебрегши пониманием того, насколько она велика. А это возможно или нет? Человек может забывать или не может забывать? Хороший человек может забывать? Добрый человек может забывать? К сожалению. И, к сожалению, почему-то я заметил, что хорошее забывается у человека быстрее, чем плохое. Вот плохое будет помнить долго. Это называется злопамятство. Одна такая особенность у человека есть, нехорошая, из-за врожденной греховности. В отношении злопамятства. А вот врожденного добропамятства у нас с вами, к сожалению, нет. Потому, чтобы быть добропамятным, даже слова такого нету. Это я тут изобретаю, издеваясь над русским языком. Чтобы быть добропамятным, нужно усердно тренироваться, да? А чтобы быть злопамятным, тренироваться не надо. Оно как-то так вот само неплохо получается. Христос в последний момент, уже в последний вечер со своими учениками, дает заповедь вечери. И почему-то он говорит так: это делайте постоянно, всегда, вспоминая о моих страданиях. Понимаете? Почему он это дает? Почему так он делает? Чтоб не забыли. Могут ученики забыть доброе? Могут, конечно же. Могут, конечно же. И он говорит, чтобы вы не забыли. Делайте это постоянно, вспоминая о моих страданиях. Вы должны постоянно вспоминать, понимая, что такое на самом деле, где моя любовь к вам явлена. И вы должны постоянно помнить, зная, что я люблю вас. И Павел, и Петр в своих посланиях, Петр прямо пишет, он говорит, я, говорит, напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы знаете, но, говорит, на всякий случай. На всякий случай, чтобы вдруг кто начнет забывать. Я напоминаю вам, вот во что вы уверовали. Я напоминаю вам, вот на самом деле любовь Божья. И Павел пишет в других посланиях, он говорит, я напоминаю вам, что любовь Божья вот в чем открылась, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И что Иоанн пишет, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей и так далее. И много-много вещей, которые постоянно приходится нам напоминать, постоянно помнить, да, сердцу нашему. Давид даже в Ветхом Завете, он тоже пишет, да, что унываешь ты, душа моя, и что печалишься. Вспоминай милости Божьи. Я еще буду славить Бога моего, я еще буду прославлять моего Спасителя. Поэтому такое, как бы сказать, свойство души, как добропамять, она нам не свойственна. И нам нужно постоянно напоминать об этом. Нам нужно постоянно знать об этом. Поэтому Дух Святой, он напоминает Духу нашему, что мы дети Божьи. Поэтому Дух Святой, он постоянно напоминает нам. Он говорит, когда Христос говорит, когда молю Отца, он пошлет, он говорит, напомнит вам. Он напомнит вам. И эти моменты очень важны, потому что иначе, если мы на самом деле будем забывать, если мы на самом деле будем как-то так вот, ну, как просто реагировать эмоционально на то, что происходит, здесь в послании к Евреям откровенно написано, что наказание в данный момент кажется радостью. 11 стих. Всякое наказание, слышите меня? Написано, что всякое наказание, всякое абсолютно, что в нашей жизни происходит, а это, в принципе, вещь хорошая. Он говорит, всякое наказание в настоящее время, то есть момент процесса, кажется чем? Кажется не радостью, а что? А печалью. Эффект, как благоприятный эффект, наступает только потом, после. после, потому что наученный через него доставляет мирный плод праведности. Поэтому на самом деле мы, как бы сказать, проходя вот эти вот моменты, да, и глаза разумного в голове его, да, мы и в сердце, я добавлю здесь, потому что Бог дал механизм немножко покрепче, чем просто разум, но еще и свидетельство Духа Святого в нашем сердце. Поэтому нужно на самом деле понимать и видеть, что за этими строчками, да, за строчками о наказании, самое важное и самое ключевое слово «не наказание», оно на первом месте, оно очень неприятно, оно на самом деле очень сильно нас заботит. И мы тогда сильно переживаем и говорим: «Господи, где ж ты был, куда ж ты смотрел, да вообще, ну, почему ж ты меня не избавляешь сейчас, и мне вот уже как бы совсем уже плохо» и так далее. Вот как вот верещим, как это в этой молитве, и плачем, чтобы быстрее прекратилось. Но основное слово здесь на самом деле любовь, потому что он говорит: «Вы, говорит, забыли утешение». Это утешение. Он говорит: потому что Бог тех, кого любит, тех обличает и тех наказывает. И я думаю, что важный очень момент во всем этом, вот как мы с вами выяснили в Писании, это помнить о том, что Бог сделал для нас. Это помнить о любви Божьей постоянно. И это сердце, которое доверяет Господу. Сердце, которое доверяет, научено, так скажем, сердце, которое приучено доверять Богу. Потому что если у нас нет вот этого доверия, если у нас нет этого понимания того, что Господь сделал для нас, как, если у нас нет этого, ну, как бы убеждения от Духа Святого, да, то тогда любое наказание, которое на самом деле кажется печалью и трудностью, оно способно, ну, как-то так, на самом деле, увести нас от Бога и показать нам, точнее, толкнуть нас в какую-то другую сторону, когда на самом деле вот этот голос звучит в сердце человеческом: а верно ли сказал Бог? Верно ли сказал Бог? Да? В Эдемском саду дьявол спросил Еву: а верно ли сказал Бог на самом деле? Она говорит: да он так говорил. Он говорит: нет. Он знает, что, в общем-то, Бог злой, и он хочет скрыть от вас, потому что что-то он от вас скрывает, что-то не так у него, и так далее, и так далее. И в итоге мы видим, что беда такая огромная пришла в жизнь человечества. И в нашу жизнь тоже эти беды тоже приходят, если мы на самом деле не имеем твердого убеждения в сердце своем, если мы не имеем твердого убеждения в разуме своем в отношении того, что Господь благ, и в отношении того, что Господь милостив, и в отношении того, что Бог любит нас. Понимаете, это очень и очень важная вещь, потому что мы как бы должны понимать это, должны быть убеждены во всем этом. Как Иоанн пишет, свидетельствуя о себе, он говорит: совершенная любовь, она изгоняет страх. Совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. На самом деле, понимание вот этой совершенной любви к Богу и понимание этой совершенной любви Бога к тебе, она прогоняет всякий страх из нашей жизни. Потому что мы на самом деле, ну, как бы страшимся, и наказание нам тоже кажется страшным. И говорим: Господи, у нас, смотрите, столько молитв по поводу того, что, Господи, не наказывай нас ни по каким параметрам, да, пусть ничего к нам не приблизится. И, как сказать, если мы сейчас во Христе, то мы сейчас уже, ну, скажем так, и бесплотные, и последствий у нас никаких наших ошибок касаться не должны, и так далее, есть целое учение по этому поводу. Я не, как бы сказать, не проповедую здесь Ветхий Завет, на самом деле, причинно-следственный, полный, как там было. Очень много милости в отношении нас. Но учтите, милость, она по заслугам не нашим, а по заслугам Иисуса Христа и по причине нашей бестолковости. Это единственная причина милости. Это любовь Иисуса Христа и наша бестолковость. И все. Поэтому Бог нас милует. Потому что если ты не понимаешь, он тебя, ну как, не будет вразумлять по этому поводу. Это плохо. И факт это временно. Но тем не менее. Поэтому подумайте. Божий Дух убеждает нас в Его любви. Его Слово убеждает нас в Его любви. Дух через Слово убеждает нас в Его любви. Основа здесь всего – Его, вот это вот Божье Слово. Я хочу это подчеркнуть, потому что многие не совсем, скажем так, умные христиане очень часто ориентируются, ориентируются на поступки, на обстоятельства. Многие христиане неопытные, назовем их так, мягко, ориентируются на обстоятельства. Господи, у меня все хорошо, значит, ты меня любишь. Ты меня благословляешь, значит, ты меня любишь. То есть, ты меня благословляешь, значит, ты мне улыбаешься. Если что-то поменялось, и если благословения не идут одно за другим, а наоборот, посыпались какие-то неприятности, проблемы, то, соответственно, что? Не любишь. Да. Или забыл. Это мягче, да? Или, может быть, еще есть вариант такой хитрый. Зачем-то ты меня испытываешь. То есть Богу нравится меня мучить. Это так. Подспудно, но. То есть ты же знаешь, меня испытывать не надо. Я ж твой, да? Но тебе почему-то нравится меня мучить. Поэтому, чтобы такого искушения не было в наших жизнях, мы должны понимать, что основание это не является, обстоятельства не являются основанием. Для нас с вами является основанием то Слово Божье, которое мы знаем. То есть те факты об Иисусе Христе, через которые мы уверовали. Те факты об Иисусе Христе, я еще раз подчеркиваю, через которые мы уверовали в Его любовь. Да? То, что Он был распят за нас, за наши грехи, это факт? Факт. Мы в это уверовали? Да. Это как тогда изменится? Нет. Не придет завтра ангел и скажет, извини, распятие за тебя аннулировано. Бог за тебя больше не умирал. Как-то так. Так как ты не проявил своего, так скажем, преданности, лояльности и всего остального, то распятие за тебя отменяется. Это не изменится? Это не изменится. Это самое большое доказательство и показатель Божьей любви к нам. Да? То, что Господь обещал нам взять нас к себе, это как-то изменится? Когда Он уходил, Он сказал, я иду сейчас к Отцу. Говорит, и приготовлю, в общем-то, возьму туда вас. Да? Если бы, говорит, даже места не было, я все равно приготовил бы, и все равно вас туда взял. Это как-то изменится или нет? Нет, да? Если обещал, то это не изменится. Или изменится? Не изменится. Все-таки мы выясняем, что не изменяется, да? Если Он сказал, что я с вами во все дни, в хорошие, в плохие, в трудные, в легкие, в радостные, в тяжелые, что я с вами во все дни, до скончания века, то есть пока вы здесь на земле, я с вами во всякий день. То есть это воскресенье с нами, в понедельник не совсем, в пятницу вообще оставил, в воскресенье опять пришел. Если Он говорит во все дни до скончания века, это изменится или нет? То есть во всякий день. Всякое утро, когда вы просыпаетесь, вы убеждены, можете быть убеждены, что Бог сегодня с вами. Или нет? Аминь. Неважно, чувствуете вы это, не чувствуете, видно вам это, не видно, просто факт. Просто факт, который Бог не меняет. Я, говорит, с вами во все дни до скончания века. Это тоже факт. И это не меняется. Это не меняется. Понимаете? И вот эти моменты, они очень важны для нас. Понимаете? Потому что это может быть утешением в любой момент, в любой день. Независимо от того, потому что это неизменно. Это тверже Вселенной. Потому что она меняется, а Божье Слово не меняется. Он говорит, там небо и земля перейдут, а говорит, а Слово Мое не перейдет. И это очень и очень-очень мощная вещь. Мы вот в среду, когда изучали, там обратили внимание на один такой печальный эпизод в Евангелии, который описывает жизнь Иоанна Крестителя. Написано, что когда Иоанн Креститель был схвачен Иродом и брошен в тюрьму, и там просидел достаточно долго, И вот, вот этих вот... И в этой тюрьме не было ничего хорошего. Понимаете? То есть там не было служения, там не было славы Божьей. Там иногда приходил Ирод послушать с удовольствием Иоанна Крестителя. Но тем не менее, как сказать, я не знаю, хотел ли бы кто-то иметь такого слушателя. То бишь, который тебя, тебе жизнь испортил, и иногда приходит с тобой побеседовать по душам. Хочется вам с таким... Как порадоваться такому слушателю или нет? Да, а потом еще голову отрубил. Ну, как бы ты же не знаешь, что он голову отрубит. Но он же и так тебе напакостил, вот более чем. То есть он и так тебе жизнь испортил, все как только можно, да? Но иногда приходил послушать, как с удовольствием так. И это самое. Так вот, тяжелые очень обстоятельства, тяжелая очень ситуация, тяжелая очень вообще все. То есть, ну, как сказать, если учесть, что и ты понимаешь, что если ты живешь, если ты понимаешь, что, в общем-то, жизнь как-то проходит странно и впустую, ты понимаешь, что, в общем-то, можно было бы сделать что-то лучше, чем сидеть в тюрьме и рассказывать, и очередной раз объяснять Ироду то же самое про то же самое. Потому что Ирод не менялся. Он приходил, с удовольствием слушал и делал то же самое, что и раньше делал. Это самое страшные собеседники в церкви, я не знаю, иногда приходится встречаться с такими, ну, это самое, хотелось бы сказать, что здесь вот таких нету, и, наверное, здесь таких нету, но на моем жизненном пути встречались вот такие люди, христиане, имею в виду, которые приходят и говорят: пастор, что мне делать? Я ему объясняю все, вот, говорю, Писание так учит, вот здесь вот так нужно делать, вот тут так делать, он говорит: хорошо, уходит, делает то же самое, что делал раньше, через неделю, две-три приходит и говорит: пастор, что мне делать? Опять объясняешь, вот здесь вот надо так, вот здесь вот так, потому что Писание вот это учит. Он говорит: хорошо, уходит, делает то же самое. Через там еще пару недель приходит и говорит: пастор, что мне делать? Однажды такому человеку я сказал: делай, что хочешь. Он обрадовался, сказал: пастор разрешил. Беда, что счастью этому не принесло. Вот и все. И Иоанн страдал от такого, ну как бы сказать, от такого общества. Иоанн страдал от... Иоанн страдал от обстоятельств, Иоанн страдал от многих вещей в своей жизни, и он послал учеников к Иисусу Христу спросить: ты ли тот, ну, в смысле, Мессия, Машах, или нам, говорит, ожидать кого-то еще? Это тот Иоанн, который видел спускающегося голубя на Иисуса Христа, и к которому было откровение, что на ком увидишь голубя, говорит, тот и есть. Да? Это тот Иоанн, который слышал голос во время крещения Иисуса Христа: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И он очень ясно видел этот голос. Это тот Иоанн, который отправил учеников за Иисусом и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Это тот самый Иоанн, который был однажды полностью убежден в том, что это Мессия. И вот этот самый Иоанн посылает учеников к Иисусу Христу, усомнившись, и спрашивает: «Ты ли тот? Или ожидать нам кого-то другого?» И какое утешение предлагает Иисус Христос вот этому самому Иоанну Крестителю? Писание нам свидетельствует, что Иоанн говорит: «Пойдите и скажите». Иисус не говорит ученикам: «Вот вам знамение в узелок, да, как Моисею, вот вам посох», говорит, «придешь, бросишь, он там поползет, как змей, они сразу уверуют», и так далее, и так далее. Иисус не говорит вот этим вот людям, понимаете, ничего другого. Он не говорит: вот вам знак какой-то с неба, пойдите, покажите Иоанну, пускай успокоится. Нет, Иисус говорит этим ученикам, он говорит так: пойдите и скажите, что видели и что слышали. Слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют и так далее, и так далее, и так далее. То есть исполняется пророчество через Исаию. Утешение точно такое же, которое предложено нам с вами сегодня. У нас нет другого. У Иоанна не было другого. Он говорит: пойдите и скажите. И эти ученики пришли и просто сказали. И просто сказали. И Христос сказал: блажен, кто не усомнится, не соблазнится обо мне. Понимаете? И у нас то же самое. Пойдите и скажи. То есть он говорит, какие-то люди пришли и засвидетельствовали через, как я говорил тогда, через время, через расстояние. Потому что в тюрьме у Иоанна ничего не происходило. Слепые видели, хромые ходили, да, нищие благовествовали. Но все это было где-то там, за пределами тюрьмы, где-то в Галилее, где-то вокруг Иисуса Христа. Вот эта жизнь бурлила. А в тюрьме жизни никакой не было. Там мыши ходили, крысы ходили по этой тюрьме, да, охранники топали время от времени Иногда этот противный Ирод приходил, спрашивал, что мне делать. Там ничего не происходило. И вот это, и его вот это утешение, которое предлагает ему Иисус Христос, он говорит, послушай, говорит, свидетельство вот этих людей, которые через время, через расстояние далеко от тебя, но тем не менее, это, говорит, единственное, что тебе может помочь. Послушай, послушай. И мы с вами то же самое. Вот оно, через время, через расстояние, те же самые люди другие нам свидетельствуют. Лука свидетельствует, Марк свидетельствует, Иоанн свидетельствует, да? Матфей свидетельствует. Они нам свидетельствуют через время, через расстояние о том, что сделал Иисус Христос, о том, каков Он для нас. О том, что Он по-прежнему верен, о том, что по-прежнему Он неизменен, о том, что по-прежнему Он нас любит, о том, что по-прежнему Он остается Богом, о том, что по-прежнему Он победил этот мир, о том, что по-прежнему планы Божьи неизменны и так далее. Они свидетельствуют нам. И если ты это свидетельство услышишь и примешь, то что? Блажен будешь, счастлив будешь, хандра пройдет. Даже в таких мерзких обстоятельствах, как у Иоанна. И другого ничего нет. Другого ничего не дано. Мы просим, Господи, ну, поменяй обстоятельства. Пусть меня там из этой тюрьмы выпустят, да? Пусть этот Ирод, в конце концов, покается, если уж столько времени на него потратил. Пусть уж что-нибудь на самом деле как-то поменяется что-то. Тогда я узнаю, что ты благ, что ты добр, что ты неизменен, что, в общем-то, ты силен. Тогда узнаю. Сейчас пока что не могу этого знать. Ты ли тот? Или ожидать кого-то другого? Господь остается неизменным. И Он говорит, и свидетельствует Духу нашему, что мы по-прежнему дети Божьи. И этот Дух Божий убеждает нас через Слово, потому что, еще раз говорю, других вариантов нет, и путей других нету. Убеждает нас через Слово, что мы Его дети. И эта вера у нас от этого же самого слышания того, что свидетельствует этих людей, Луки, Марка, Иоанна, Матфея, от свидетельства этих людей. И важно, чтобы мы в конце концов имели эту убежденность. И есть ли эта убежденность в нашем сердце, остается неизменной, да? Если мы помним, если мы держим вот это, если мы работаем над нашей добропамятностью, если мы помним ту любовь и добро, которую Господь нам дает, да, то тогда в итоге, в конце концов, мы с вами проходим через эти трудности, мы с вами проходим, может быть, как-то смиренно принимаем какие-то наказания, мы с вами видим во всем этом Божью руку, и в итоге, в конце концов, на самом деле получаем изменения. Добрый плод праведности. Тот, что так важен для нас с вами. Потому что это все ведет нас к жизни вечной. Это все ведет нас в Божье присутствие, в Божий дом. Это все преображает нас в Его образ. Люди, которые, к сожалению, не смогут сориентироваться на Слово Божье и не смогут держаться за него, да, и по-прежнему останутся зависимы от обстоятельств, слышите, зависимы от обстоятельств, то есть, когда солнце улыбается, Бог добр, когда небо хмурится, Бог злой. Когда в моей жизни все хорошо, то Господь меня любит, когда в моей жизни не все хорошо, Господь куда-то делся, не любит, забыл, издевается надо мной и так далее, и так далее. К сожалению, вот если человек останется на этом уровне, если человек останется на таких взаимоотношениях с Богом, знаете, что с ним произойдет? Об этой судьбе и о судьбе таких людей описывает нам послание филиппийцам. Точнее, фессалоникийцам. Второе послание фессалоникийцам. Да я сейчас хочу, чтобы мы открыли. Вторая глава с 3 стиха. Второе послание фессалоникийцам, 2 глава с 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак». Ибо день тот, имеется в виду день пришествия Господа, не наступит, не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Имеется в виду кто? Антихрист. Противящийся и произносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. Имеется в виду Дух Святой. 8 стих. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. А теперь внимание. Того, то есть имеется в виду Антихриста, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. То бишь, явным проявлением чего-то, да? Видимым проявлением чего-то. Вот его основная сила, и вот его основной успех. Вот секрет успеха Антихриста. Видите? Это секрет успеха Антихриста. Вот почему он будет успешен. Которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою. Сила – это хорошо? Да. Знамениями. Знамения – это хорошо? Очень. И чудесами. Чудеса – это хорошо? Здорово. Но ложными. Это его секрет успеха. То есть люди, почему они пойдут за ним? Почему они захотят ему служить? Потому что он покажет. Явно. Это можно будет пощупать. Это можно будет ощутить. Это можно будет, ну как сказать, осязнуть. И 10 стих. Со всяким неправедным обольщением погибающих, вот этих бедных людей, это имеется в виду люди, которые попадут под обольщение, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Потому что они не приняли любви и истины для своего спасения. Любовь к ним была? Была. Как мы выяснили, в чем проблема? Они не позаботились о ней узнать. Они не позаботились о ней помнить. Они не позаботились в ней, как бы сказать, ее осознать, что ли, да? Любовь к ним была. Солнце всходило над ними. И при плохих проступках, и при хороших. Благословения сыпались на них. И по заслугам, и без. Но они не захотели знать об этом. Не захотели заглянуть в Писание. Не захотели поверить тому, что написано. При первой трудности, или каких-то, возможно, не первой, но при какой-то серьезной трудности, они решили, что Бог, наверное, не любит их, или отвернулся от них, или почему-то вообще его нет, и так далее, и так далее. И поэтому они охотно, да, не научившись доверять свидетельству Божьих людей, не научившись практиковать вот эту любовь в своей жизни, да, они охотно пошли за очень мрачной и очень злобной личностью, которая прикинулась ненадолго, всего лишь на 3,5 года, что он очень хороший, белый и пушистый. Со всяким неправедным обольщением погибающих. И в результате эти люди погибли. Погибли за что? За то, что когда-то не приняли любви истины для своего спасения. Опять же, еще раз напоминаю, как эта любовь и истина приходит в нашу жизнь. Не только через обстоятельства. Через обстоятельства тоже. Они само собой. Но не только через обстоятельства. Самое главное, самое важное – это свидетельство Божьего, Божьих людей, Божьего Слова. Это свидетельство Духа нашему, Духу, что мы дети Его. Но, опять же, свидетельство через Слово. Это не какое-то мистическое, ну как, это и мистическое тоже, возможно. Но важно, что вера всегда от слышания. Потому что если бы не было слышания, да, если бы не было Слова, не было бы и веры. А если бы веры не было, то даже любое видение, самое убедительное, оно уйдет на уровень померещилось. Вот такая вот история по поводу любви Божьей, которая к нам воистину неизменна. И все абсолютно свидетельствует нам в этой вот, в этом мире о его любви, по большому счету. Потому что избранным Божьим, призванным по его изволению, все содействует ко благу, написано. Подумайте об этом. На самом деле, все содействует ко благу, что бы ни происходило. И благословенные времена ко благу, если ты с Богом ко благу, могу, говорит, жить в изобилии, Павел. Это меня не развращает, это меня не каким-то образом не отвлекает от служения Господу. Я могу жить в изобилии. Для многих это тяжелый труд, тяжелое испытание. Не дай Бог свалится изобилие. Где-то до меня найдет. Уж явно не в церкви. Где можно найти человека при изобилии? Вы даже не представить не можете, где можно. Где можно найти человека при изобилии? Ну-ка, давайте, включите фантазию. А? На курорте можно найти человека при изобилии. Где еще можно человека найти при изобилии? В магазине можно найти человека при изобилии. Да, смотрите, какие магазины. Можно же там жить. В Вильнюсе Акрополис открыли. Там же жить можно, да? Поел, в туалет сходил, все на месте, да? А магазины сзади не обойдешь. Были бы деньги. Можно жить там, буквально. Где еще? Бизнесом можно заняться, развлекаться можно. Все что угодно, при изобилии. Он говорит, но Павел свидетельствует. Я, говорит, могу жить при изобилии. Это меня от служения не отвлекает. Почему? Потому что я знаю любовь Божью. Я знаю, что изобилие для меня, оно мне содействует ко благу. Просто служение становится более, больше приобретает возможностей. Да? И те средства, которые Господь мне дает, Он просто распределяет в нужных направлениях. Верно? Говорит, могу жить в скудости. Скудость тоже содействует ко благу. Почему? Где можно найти человека в скудости? В церкви в скудости? Слава Богу, если такие... Хорошо, я знаю, что есть люди, которые, ну, это имеется в виду верные Божьи, которым не важно, в скудости они, в изобилии, они все равно будут в церкви. Да? Где сегодня люди от скудости находятся? Ну что ж вы так прям всех туда отправляете? На заработках, конечно же, на заработках. Где же люди от скудости еще? Куда же люди еще от скудости? Куда же люди еще от скудости могут рвануть? Конечно, зарабатывать деньги. Конечно же. Конечно же. Когда служить? Это уже тогда, когда, ну, как сказать, когда все хорошо будет. А сегодня плохо в моей жизни все. Нужно сегодня как-то выживать. И поэтому сегодня нету на служении. Почему? Потому что они где-то на заработках. Он говорит, но я в скудости, и все равно это не влияет на мое служение. Да? Тем не менее, как-то где-то урезал рацион, где-то какую-то подработку нашел. И все равно находится там, где нужно находиться. Понимаете? Нет тех возможностей, нет тех способностей. Все поскромнее намного. Но тем не менее. Но тем не менее. Подумайте. И это тоже содействует ко благу. И в итоге, давайте посмотрим свою жизнь. Не всегда она у нас сахарная. И даже, скажем так, большей частью не сахарная. Но... Вспомните о своих хороших временах. Если это не помогает, вспомните, по большому счету, о том, что Христос для вас сделал. Что Христос обещал, и что обещания Его, они неизменны. И если мы это будем помнить, то нам все будет содействовать ко благу. Потому что мы останемся в любви Его. Мы останемся по-прежнему в его понимании Его любви. Мы по-прежнему останемся в благодарности к Нему. Мы по-прежнему останемся в служении Ему. Мы по-прежнему останемся в Его месте, в Его доме, где Божий народ, где дело Божие совершается, где Евангелие звучит. Мы будем делать то, что Он нам поручил. Мы будем жить так, как Он нам советовал. Потому что мы знаем, мы убеждены, что Господь любит нас. Мы убеждены, что эта любовь, она все превращает абсолютно ко благу. Если даже какие-то тяжелые моменты свалились в нашу жизнь, мы понимаем, что это на самом деле ко благу нам содействует. И это не влияет на наш курс жизненный. Потому что если не так, если не в этом, ну как сказать, если нет, то тогда мы рискуем, очень сильно рискуем оказаться среди тех, которые попадут под обольщение. Попадут под обольщение. Почему? Потому что нам нужен Бог. Человеку, как воздух, нужен Бог. Если это не будет Бог истины, то это будет Бог мира сего. Если это не будет на самом деле та истина, которую Господь открывает нам, то тогда это будет Бог мира сего. Ложный, но убедительный в своих проявлениях. ведущий в погибель, но красиво, ярко, но недолго. Поэтому пусть Бог даст нам милость оказаться верными. Пусть Бог даст нам на самом деле якорь для души, безопасный и крепкий. Его Писание, его Дух, свидетельство Его Духа, свидетельство Духа через Писание для наших сердец. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твоя любовь, Господь, и милость, она неизменна ко всякому человеку, живущему здесь под этим небом. Господи, и нет ни одного человека, который был бы обделен, Господь, этой любовью. Боже. Самые никчемные, Господь, последние из последних, Господь, они так же любимы, Господь, как и люди, которые послушны Тебе от рождения. Господи, потому что у Тебя нет лицеприятия. Боже. Ты, Господи, явил эту любовь для каждого, Господи, и нет для одних больше, для других меньше. Христос, Твой Сын, умирал за всех одинаково, Господи. Он не умирал за праведников отдельно и за грешников отдельно. Господи, мы благодарим Тебя за то, что, Господь, Твоя любовь, Господь, излита на этот мир. Мы также, Господи, благодарны Тебе за то, что Твоя любовь, Господь, открылась нам. Господи, и мы знаем, Боже, и уверовали, мы знаем, Господи, и уверовали в свидетельство, Господи, людей Твоих, Господи, и мы уверовали, Господи, и приняли Духа, Господи, Твоего, который свидетельствует нашему Духу через Писание, Боже, через ту веру, которую Ты нам даешь, что мы сегодня Твои дети. Господи, мы благодарим Тебя за эту милость. Мы благодарим, Господь, за то, что нам это открыто, Господи, за то, что мы можем убеждаться и знать. И хоть, Господи, нам иногда кажется, что в жизни все идет не так, Господи, но мы можем верою победить эти иллюзии, Господи. Мы можем верою победить, Господи, этот туман, Господь, который рассеивается, Господь, когда, Господи, приходит Твоя истина. Господи, мы можем верою, Боже, пройти через эти испытания и пройти, Господь, эту долину смертной тени. Господи, верую, Господь, держась, Господи, Твоих, Господь, свидетельства Твоего, Господи. И мы за это также благодарим Тебя. Господи, благодарим, Господи, за дар веры, Господь, который на самом деле, как мы сегодня тоже слышали, не от нас. А это Твой подарок. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что все Твои обещания, они никогда не поменяются. Независимо ни от каких обстоятельств, независимо, Господи, ни от каких, Боже, перемен в наших жизнях. Они всегда да и аминь. Боже, мы благодарны Тебе за то, что можем верить Тебе, Господи, и за то, что наша вера, она не будет никогда постыжена. Ты никогда, Господи, не предашь и не разочаруешь, Господь, ни одного, как это Ты делал, Господи, всегда. Боже, как это всегда, Господь, происходило, Господь, над этой землей, Господи. Ни один человек не сможет упрекнуть Себя в неправде. Ты всегда остаешься верным. Абсолютно любому. Даже неверному человеку. Слава Тебе, Господь, за эту милость. Слава Тебе, Господи, за Твою любовь неизменную, Господь, и вечную, Боже. Слава Тебе, Господи, за то, что, Господь, наши сердца могут быть в этом убеждены. Слава Тебе и хвала. Наш великий единый Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.